занятия по гомилетике, они должны быть довольно индивидуальны, потому что у каждого человека есть свои трудности в гомилетике. Кто-то не может линию общую вывести, кто-то не может примеры подобрать, кто-то еще что-то. Тем не менее, мы с вами вынуждены сейчас говорить в общей массе. Пожалуйста, братья, если у кого-то из вас конспект проповеди, который вы составили вчера, основываясь на 4 главе послания к Ефесянам. На части главы. Мы взяли с вами именно 17 стих и 18. Пожалуйста. Есть какие-то варианты у вас? У вас есть вариант?
Да, мы еще не нашли.
Не нашли. Друзья, еще есть вариант у кого-то?
Есть.
Какие? Хорошие?
Персональные. Личные.
Пожалуйста, ну вы нашли, нет? Хорошо. Пожалуйста, у вас здесь есть микрофон, нет?
Ну выйдите.
Ну, как мы тогда за кафедру сюда, не знаю. То есть вы должны презентовать свой конспект. Да, пожалуйста, хоть.
Конечно, было трудно. Тема – образ мышления и поступков нового человека. В стихе 17, ну я тут не буду читать этот 17. В стихе 17 Павел, обращаясь к Коринфянам, просит и даже заклинает их Господом.
Вы сейчас проповедуете или
нет, конспект? Конспект, да. И Господом ни в коем случае не возвращаться к прежнему образу их жизни. Это как типа вступления. Рассмотрим две категории людей, о котором он говорит в этом стихе, и начнем с категории номер два. Прочие народы. То есть он говорит о «вы» и прочие народы. Прочие народы. Описание таковых мы находим в следующих двух стихах, 18 и 19 стихах. Это был привлекательный портрет. Там написано, что они плохие люди, да. Этот непривлекательный портрет противоставляется другому. И группа «люди» — это вы. Один из примеров описания этого нового человека находится в послании к Колоссянам, 3 главе, 12 стих. Прочитаем о деталях этого описания. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, первое, милосердие, благость, мудрость, кротость, долготерпение. Более всего, облекитесь любовь, которая совокупное совершенство. Эти черты принадлежат нашему Небесному Отцу. Ну, типа вывода. Итак, не забывая, что частица «более не» относится к ихнему и нашему прошлому, будем благодарить Бога, что Он избавил нас от суетности нашего ума и даровал нам ум своего Сына. Имея ум Христов, будем стараться поступать достойно звания, в которое мы призваны, как и говорит апостол Павел в начале этой же главы. Аминь.
Так, давайте небольшой анализ сделаем этого, то, что мы сейчас слышали. Но я бы сразу посоветовал бы вам избавиться от слова «типа». Это типа видения, типа основная мысль. Мы типа верующие. Это вообще слово, друзья, оно очень такое паралитирующее, да? Да. У нас, вы слышали пример, я рассказал про одного брата, который всегда говорил слово «слава Богу», всегда говорил.
Слава Богу.
Слава Богу. Это хорошо или плохо?
Ну, в меру.
Когда это плохо, когда это тоже становится словом «паразит», так бывает. Как дела? Слава Богу. А вот как в школе говорили, да, слава Богу, слава Богу. То есть он не задумывался. Вот однажды, а он был хорош таким благовестником. Однажды мы приехали с ним на заправку, а впереди машина, заправка одна, там деревья какой-то, одна только колонка. И машина стоит. И надо в очередь. А он вышел пока и подходит к этому водителю и говорит, вы знаете, вот пока мы заправляемся, я хочу вам Бога рассказать и Евангелие подарить. А он говорит, а я по национальности татарин. Тот говорит, ну типа я.
Да.
Типа. Вот. Он говорит, а у меня есть Евангелие на татарском. Убегает, берет Евангелие на татарском, приносит и говорит, вот вам Евангелие на татарском. А он говорит, а вы что, тоже татарин? Он говорит, слава Богу, нет. Ну все, благовестие, конечно, было. Испортится, пришлось спасаться бегством. Друзья, это... То есть мы должны следить за выражениями. Мы должны следить за выражениями. Я же рассказывал вам, да, что там с одним мальчишкой вы договорились, что он следил за моей проповедью, да? И это слова. И вот такие слова, как «вроде». Вот у меня было «вроде». Это просто какая-то катастрофа. Ну, вроде как, вот вы знаете, вот, типа-типа. Ладно, идем дальше.
Типа-типа.
Нет, в данном случае слово «типа» можно использовать.
Ну да,
ну
да.
Может быть.
Нет, ну может быть тоже можно использовать в некоторых случаях. Вас, ну, может быть, я, допустим, приеду в следующем году, может быть, нет. Но когда это слово становится паразитом, любое слово, оно может полезным, может быть паразитом. Это отдельное слово. Друзья, теперь по сути, по сути вообще то, что было сказано. Пожалуйста, есть какие-то у вас моменты? Вот вообще, вы не обижаете, не обидчивый человек, не очень? Чуть-чуть. Братья, учитывайте. Что, ну чуть-чуть, ну можно. Братья, вообще, вот что бы можно сказать? Ну, начну я. Друзья, вообще в этой фразе, вот в этой речи, или как было, она была немножко... Как вам объяснить это, чтобы помягче?
Чтоб не видели.
Не конспектированная какая-то. То есть мы так вообще, честно говоря, не поняли, о чем идет речь. Ну, точнее, мы поняли, но она была очень сильно внимательно слушать. Например, было бы лучше так. Братья, вот я взял для анализа 17 стих. Тема проповеди. Такая. В проповеди, эта проповедь состоит из двух частей. В первой части я хотел показать состояние людей мира. Во второй части я хотел показать состояние людей этого. Понятно, да? То есть вы же не проповедуете, вы же рассказываете о своем конспекте. Вы говорите, вот, братья, у меня конспект. Он состоит из трех частей. Тема проповеди, потом введение. Введение, я вот эту мысль отражу. Потом первая часть проповеди, потом вторая часть проповеди, а потом заключение. В заключение я сделаю призыв вот к этому. То есть фактически все то же самое. То есть по самому содержанию там особых претензий нет, хорошее содержание. Но вот презентовать это содержание у вас получилось очень слабо.
Честно сказать, я не понял, кто мне должен этот проповедь сказать.
А я спросил, вы проповедуете или конспект рассказываете? Конспект. Ну, значит, конспект. И наша задача, хорошо, это первый вариант. Второй вариант. Если это была проповедь, то все те же проблемы и в проповеди то же самое. То есть то же самое. Братья и сестры, в этом стихе апостол Павел подчеркивает вот такую мысль. Как бы, если это была проповедь, то она тоже была сказана таким образом, что надо было стараться слушать. А мы должны говорить так, чтобы даже кто не хочет слушать, услышал. Ну, это как бы пожелание, ни в коем случае никакой там упрек. Ну, мы же учимся, да? Вот. И еще один момент, который я хотел отметить. Вы привели пример послания к Колоссянам. Как пример образа жизни нового человека. Так, да? А зачем?
Ну, чтобы показать, что он там говорит, что вы были такими, но вы туда не больше не поступаете.
Ну, а почему Павел, когда говорил вот эту тему здесь, в 4 главе, он не сказал такую мысль? Отложить ветхи, он не писал 22 стих так. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, в скобочках, смотрите послание к Колоссянам, там я подробно объяснил. Почему он так не сделал? Почему он мысли с послания к Колоссянам сюда не включил?
Это есть, значит.
То есть он не посчитал нужным повторяться, а что-то включил здесь, в послании к Ефесянам. Так же, да? Вопрос, зачем нам обращаться к посланию к Колоссянам, если Павел не посчитал нужным обращаться к посланию к Колоссянам? Зачем нам это делать? Что вам понадобилась помощь послания к Колоссянам?
Трудно было с этого стиха вывести.
Да. Хорошо. Раз трудно с этого стиха вывести пункты, и нужна помощь в дополнительных стихах, то куда разумнее взять эти дополнительные стихи из эпохи? Ну, такая подставка. Да. Друзья, то есть, если нам, смотрите, маленький стих, и нам нужна помощь в дополнительных стихах, то куда разумнее взять дополнительные стихи из этой же главы? Потому что он говорит, вот смотрите, вот сидит посланник, вот сидит Ефесская церковь, вот вы как бы, как вас зовут, я прошу прощения?
Алекс,
вот вы Алекс, а вот это Ефесская церковь. И он говорит, братья Ефесской церкви, братья, вы отложите прежний образ жизни ветхого человека, вы отложите. То есть Он что-то им говорит, о чем они понимают. Уже из предыдущих стихов они это уже понимают. Следовательно, то, что он имел в виду, вот отложить прежний образ жизни ветхого человека, уже он им сказал. То есть уже здесь сказано, не надо им говорить, вот идите, сходите к Колоссянам, узнайте, что такое, а потом откладывайте ветхий образ жизни. Понятна мысль? Поэтому намного, намного правильнее, намного как бы, по-библейски было бы, если бы вы взяли, сказать, давай, что такое отложить ветхий, жизнь, что такое ветхий человек, что это значит? Давайте посмотрим. Посмотрим на это послание в этой главе. Там же написано конкретно, что ветхий человек это вот это, вот это, вот это, вот это. Нам не нужны другие послания в этом случае. Братья, мы должны научиться в наших проповедях максимально не использовать другие тексты. Другие тексты мы будем использовать только в случае крайней необходимости. Проповедь должна быть построена на тексте, который мы читаем. Если это проповедь тематическая.
Если текстовая.
Текстовая, да. Если это просто текстовая, текстовая. Вот тематическая проповедь – это другой вариант. Но когда мы рассуждаем о тексте, вся информация есть внутри текста. Другие проповеди, другие тексты мы можем приводить только в качестве примера. Допустим, смотрите, вот вы говорите, надо отложить прежний образ жизни и обновиться в новый. Давайте вспомним пример. Левий Матвей сидит у сбора пошлин. Приходит Христос и говорит, следуй за мной. И он оставляет все и следует за ним. Кстати, у него был один образ жизни, он отложил и пошел за Христом. Это, вот этот текст мы вспомнили, но этот текст мы вспомнили не для того, чтобы оттуда извлечь мысли, а для того, чтобы этим текстом проиллюстрировать мысль, сказанную здесь. Например, мы читаем, допустим, «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях». Друзья, мы должны, вот вы говорите, допустим, мы должны понимать, что ветхий человек, он истлевает, он не растет, он не возрастает, он наоборот тлеет, приходит в состояние очень плачевное. Допустим, давайте вспомним пример из Ветхого Завета, царя, который пиршествовал блистательно, роскошествовал, но чем его жизнь закончилась? Бог написал ему, что ты взвешен на весах и найден очень легким, и мы видим, что он жалкое, у него было жалкое существование, жалкая смерть. Вот здесь написано что. То есть мы можем проиллюстрировать другими текстами, но сама идея проповеди, основные мысли, сама суть, что такое образ жизни этого человека и так далее, должно быть только из этого текста. Ну, из этого текста или из этого послания, там, из этой главы, ну, в общем, мы разбираем.
То есть, как бы, можно проводить иллюстрации, да,
по-другому? Иллюстрации, да, можно.
Не проводить. Сами мысли, а иллюстрации.
Да, да. А вот, допустим, говорит, что, вот еще раз скажу, хотя бы уже поняли, но, допустим, сама мысль, что, вот давайте, смотрите, братья, здесь написано «отложить ветхий образ жизни человека». Отложить. Давайте посмотрим Колоссянам, что значит образ жизни. Вот это вот мостик между двумя посланиями, он, это не значит, что это грубая ошибка, там, это неплохо, это не ересь, но это неправильно. И вот он просто не нужен. Все, что нужно, есть в Ефесянам.
Да. Можно я попробую? Быстро.
Давай.
Отсюда, можно, отсюда, отсюда. Ну, это у меня такое, потому что я понял, что 16.
Не, лучше иди сюда, потому что...
А там 4 строчки.
Там записывай. Потом же ты будешь популярен. Давай. Постарайся именно рассказать конспект.
Не, я не понял смысл вначале, потому что я понял, что вы сказали, что надо делать конспект с 16 стиха только.
Ну, давай 16.
17.
Я понял 16.
Пусть
тема проповеди, как бы конспект, характеристики, которые должны быть нас, являющие членами тела Христова. И пункты. Совокупленность, скрепляющая взаимные связи, действия и превращения. И подпункты брать и вместо священного писания из этой главы.
Еще раз. Значит, смотри, 16 стих. Тема характеристики членов церкви, да?
Да, которые должны быть нас, являющие членами тела Христова.
Ну, то есть, характеристики членов церкви. Первая характеристика. Так, итак, характеристики членов церкви. Давай зададим вопрос, как мы вначале говорили про этот ответ. Какие, то есть ответ, у тебя проповедь признана ответить на вопрос. Какие характеристики должны быть у членов церкви, да?
Да.
Так, первое, какие характеристики должны быть у членов церкви? Ответ номер один. Какие характеристики первые?
Совокупляемость.
Совокупляемость. Это такое свойство человека.
Это
способность.
Можно понять, если как ты ставишь картину там с этих всяких Джекса пазл, и ты должен притирать свои лишние эти, чтобы, можно сказать, понижать себе иногда.
Ну вообще под словом...
Там другое место.
Не-не-не, мы сейчас не про то и говорим. Мы говорим о том, что смотри. Вот, то есть здесь как написано, что должны быть, это, члены церкви должны быть связаны между собой, да? Когда мы, например, говорим о характеристиках членов церкви, мы говорим, они должны быть соединены, совокуплены и связаны между собой, так, да?
Да.
Так. А когда мы говорим об одном члене церкви, что это значит? У него свойство такая, связность там, или это слово там?
Он должен быть готовым.
То есть он должен быть готовым к связи. Братья, тише.
Чувствовать себя, чтобы принимать других, как не есть тоже.
Хорошо, это мы, смотри. Вот обрати внимание, какой-то там, например, смех и так далее, так далее. Ведь можно сказать, братья, какие вы плохие, вы смеетесь. А на самом деле, вот мы должны учитывать, если ты будешь проводить эту проповедь в зале, то подобная реакция может быть и в зале, согласись?
Ну да.
То есть неразумно либо работать над этой формулировкой таким образом, чтобы она была понятна, не вызывала каких-то там других там ассоциаций и так далее, так далее.
Это чревей.
Нет, понятно. То есть я говорю, в чем работать?
Понятно.
Второе. Итак, ответ на вопрос. Это свойство члена церкви. Услышали. Второе.
Ну, я бы тогда, наверное, поменял бы саму это, не характеристики, а должное состояние.
Ну хорошо, должное состояние члена церкви.
Скрепляющее взаимные связи.
Вот, итак, смотри. Должное состояние члена церкви. Или членов церкви.
Это не должно быть.
Да, скрепляющее взаимные связи. Ну как-то нелогично, понимаешь? Нет, это не такой стих. Ты паузу заменяешь. Нет, это не состояние. Смотри, скрепляющие связи – это не состояние. Состояние – это связанность. Ну, понять разницу? Или это тут по-русски нашло? Третье что?
Действие. Даже должно быть движение, должно быть действие. Ты хочешь собрать просто посередине.
То есть свойство какое? Он должен быть деятельным. Но не действие.
Ну, согласен.
Какое у тебя свойство? Действие. Семь. Что семь, а что действие?
Последнее превращение.
Превращение.
Рост. Действие должен быть рост.
То есть, дорогой брат, знаешь, какое у тебя должно быть свойство? Какое? Ты должен рост. То есть, смотри, у тебя все хорошо. Плюс твой конспект, он из стиха, да, это плюс большой. Второй плюс, что довольно все связано. Тебе надо просто поработать над тем, чтобы это было... Вот, знаете, вот получилось твое здание вот такое вот. Оно не ровное, а вот такое вот. Оно понятно, что вверх идет, и понятно, куда идет. Но оно такое. Человек сидит и думает. Ему надо задать вопрос и на этот вопрос. Итак, свойство христианина или свойство члена церкви. Готовность сотрудничать с другими. Ну, совокупляемо. Да, да. Готовность сотрудничать с другими. Готовность действовать. Да? Там что у тебя еще? Готовность к росту. Готовность
себя смирять.
Ну, себя смирять. Вот нормально. Итак, друзья, какие у нас должны быть с вами качества? К чему мы должны быть готовы? Мы должны быть готовы к росту, к взаимодействию, к смирению, там еще не помню чего. Вот. Тогда более-менее понятно, да.
Как получается, он пытался из текста сам текст и словами.
Да.
Словами.
Конечно. Ну да. А зачем нам брать из текста? Нам из текста надо взять мысль. А слова-то можно менять, у нас же для того и нужно русский язык.
Ну, я неплохо знаю.
Не, ну не, это не одна из базы.
Понял.
Ну хорошо, ну смотрите. Да, вот я согласен, проблема с языком существует. Но тем не менее, вот для того и нужен вопрос. Вот мы задали вопрос и смотрим, что...
Я вопрос не задал. Я забыл.
Да, ты не задал вопрос, и поэтому у тебя ответа не было, и поэтому такая она получилась строение такое вот как-то... Кто-то еще поднимал руку здесь? Да, Марк. Давай.
На растерзание.
Хорошо, у меня тема не поступать, как прочие, как поступают прочие народы. Текст Ефесянам, 4 глава, 17 стих. Первый пункт – прочие народы и мы. Второй пункт. Что делать, чтобы не быть как прочие народы? И первый пункт «и мы» разделяется под пункты. сначала объясняет, как прочие народы, что они отчуждены от жизни Божией, предались распутству, делают нечистоту, и потом о нас привожу, что мы пришли ко Христу, должны отложить прежний образ жизни, облечься в нового человека. Потом второй пункт, что делать, чтобы не быть как прочие народы. И Павел призывает к единству, тогда и также будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга и так далее. И в заключение призывает церковь, чтобы не быть как прочие народы, но принимать советы Павла, чтобы быть едиными, и другие советы, которые он придет.
Пожалуйста, братья, есть какой-то анализ? У нас на курсы приехал один брат, ну просто в гости, один из таких, ну в смысле не студентов. На собрании будет сейчас, можно на курс остаться? Можно на курс остаться. А у нас на курсах был как бы разбор проповедей, вот так вот. Ну именно проповедение конспекта. И он говорит такой: братья, я сейчас скажу проповедь, ну нам говорят, братья, я сейчас скажу проповедь, вот посмотрите, как надо проповедовать. Вот. И выходит, братья, я хочу проповедовать сейчас, вы, я знаю, будете анализировать. Ну, как бы я давно проповедую, так сказать. И он сказал такую проповедь, мне так жалко было. Вот он считал, что проповедь просто гениальна. Вот. Она касалась там орла. Ну, он привел пример, что у орла, значит, вот пример такой, например, что у орла 2482 крыла, перья.
Ого, пера?
Пера. Да. И он говорит, ну, потом анализ, один брат стоит и говорит: брат, а откуда вы знаете, что 2082, ну, короче, два пера? А если он летел и выпал одно перо? Короче, народ, они просто начали издеваться. Я тогда еще не был преподавателем, только-только приехал, это было много лет назад. Я смотрю, мне так жалко, вообще ужасно. Вот. То есть иногда нам кажется, что мы очень хорошо что-то говорим, да? Вообще просто, просто супер. А на самом деле это плохо. Но я не к тому, что ты, это не про тебя вообще. Вот. Я просто пример вспомнил, что нам нужно учиться анализировать и уметь принимать критику. Это важнейшее свойство проповедника, уметь принимать критику. Ну, давайте поанализируем. Правда, что вы сказали? Была структура, была, да, структура?
Да.
Какая тема у тебя, Павел, ты сказал? Тема?
Нет поступать прочие.
То есть, смотри, моя тема, не поступать прочие, вот моя тема, не поступать, как прочие народы. Вот какой бы вопрос ты задал по этой теме, самому себе, не церкви, вот самому себе, на какой вопрос бы ты хотел ответить? Вот не поступать, как прочие народы. Вот эта фраза, она не закончена. Что не поступать, как прочие народы?
Почему?
Почему нельзя? Вот смотрите, вот давайте, вот, нет, вот так жалко, что нет доски, но, например, смотрите. Вот не поступать, как прочие народы. Это незаконченная фраза. Чтобы ее закончить, надо вопрос. Почему не надо поступать, как прочие народы? Да? Или как я могу не поступать, как прочие народы? Или к чему приведет поступание по прочим народам? Вот какая у тебя, какой у тебя был вопрос? Вот не поступать, как прочие народы. Что ты хотел сказать?
Не, у него было не так. Кто такие прочие народы и кто
как поступает прочие народы.
И второй пункт был, почему нельзя.
Вот, друзья, я скажу, у Марка проповедь неплохая, честно. То есть она содержит мысли, она основана на тексте, довольно все понятно. Но непонятна вот эта стройность. То есть поступать как прочие, не поступать как прочие народы. Например, если бы ты сказал: братья и сестры, я хочу вам объяснить, в чем опасность поступки как прочие народы. Первый пункт. Прочие народы поступают вот так, вот так, вот так и вот так. Вот они так поступают. А мы так не должны поступать, потому что... Ну, например, какой-то вопрос. А у тебя получается, вот первый пункт у тебя, как поступают прочие народы, второй пункт, как мы поступаем, третий пункт, я не помню, как не поступать, да? Нет, у него два было, но во-первых, у него было два. А?
Значит, первый был прочие народы и мы, и второй был, что делать, чтобы не быть как прочие народы.
Да, вот первый пункт, прочие народы и мы. Вот первый пункт, прочие народы и мы. И вопрос, не поступать как прочие народы. Вот если бы, например, был вопрос здесь такой, например, почему не поступать как прочие народы, то первый пункт, как поступают прочие народы. Так же, да? Как не должны поступать мы? Как достичь этого состояния? То есть, ну, как бы, все то же самое, но приведено в какую-то систему. А в данном случае, слушаешь и не совсем понимаешь, вот, как бы, тебе, получается, самому строить надо это здание. Понял, да? Вот, братья, у вас, у всех, кто сейчас говорили, у вас у всех это есть проблема. Вам надо научиться натягивать эту линию и строго по линии идти. Эта линия, мы вначале сам говорили, это линия вопрос. Задайте вопрос. Если вы не хотите этот вопрос озвучить в церкви, не надо, хотя бы самому себе задать вопрос. На какой вопрос отвечает моя проповедь? А так, Марк, отлично. Хорошо.
Можно вопрос?
Да.
На вопрос, на какой вопрос отвечает твоя проповедь, он должен быть, на какие все пункты отвечает,
да,
или в общем проповедь?
И, ну, в общем, и, соответственно, каждый пункт. Например, я не хочу понять. Ответить на вопрос, почему, вот моя проповедь говорит о том, почему Вадим хороший человек. Первый пункт. Кто такой Вадим? Не пойдет, понимаете? Вот именно. Моя проповедь, почему Вадим хороший человек? Ну, давай что-то более реальное. Например. А, например, смотрите, проповедь, материал молчит. Проповедь, почему Вадим хороший человек? Вот кто такой Вадим? Куда в этой проповеди деть? Вступление. Братья и сестры, я сегодня хочу проповедовать о Вадиме. Знаете, может кто-то его не знает, но Вадим это такой брат, который жил там в Миннеаполисе, приехал в Лос-Анджелес, вот сейчас на курсах. Вот это Вадим. Моя проповедь ответила на вопрос, почему хороший человек? Первое, потому что он. Второе, потому что он. Третье, потому что он. Четвертое, потому что он. То есть вся проповедь отвечает на один вопрос, и каждый пункт отвечает на второй вопрос. На этот вопрос. Да. Вот в проповеди Марка можно было так сказать. Братья и сестры, я хочу призывать нас... Нет, прошу прощения. Братья и сестры, апостол Павел призывает нас не поступать как прочие народы. Это его призыв. Я хочу вам сказать вначале, как поступают прочие народы. Они поступают вот так, вот так и вот так. И я хочу вам сказать о том, что мы так не должны поступать, а должны поступать вот так, вот так и вот так. И все нормально. Как бы все более-менее понятно. Есть еще варианты у кого-то? Пожалуйста.
Куда?
Сейчас. Вопрос.
17-18 стихи. Тема причины поведения неверующих людей. Поведение неверующих людей. Ну, прочие народы, неверующие люди. Вступление идет, что мы, ну там идет, апостол Павел говорит, что как они поступают. И мы говорим, что их действия конкретно вот эти, почему неверующие люди так поступают в вступлении, и потом вопрос о причинах, почему они так поступают, и там он отвечает на этот вопрос, это суетность ума, ну мы вникаем в это. Следующий пункт это помрачение разума, можно тоже дальше даже провести линию, что это идет постепенная деградация тоже, ну, и тоже объяснить. И следствие всего дальше, что тоже она постепенно может проследить эту ступень, дойдя до бесчувствия. И это уже как бы причины, почему они так поступают. Потом можно задать, почему нам важно знать это или можем проверить себя потом. Мы можем понять этих людей и этим самым как бы, ну, часто мы видим только дела, но не видим сущность, ну, как бы, и поэтому мы неправильно можем людей, как бы, даже когда благовествуем или еще что-то, чтобы мы видели настоящие причины, ну и другое, чтобы мы проверяли себя, потому что мы можем, не, ну это заключение уже можно сказать, потому что мы не всегда можем видеть вот эти связи и можем сами оказаться на этой ступени прочих народов.
Хорошо. Есть анализ какой-то, братья?
Вопрос вообще какой был? Причины.
Почему?
Какие причины, что они поступают?
Друзья, ну какие вот анализы еще, пожалуйста, есть какие-то мысли? Ну да, кстати. Да.
Последний пункт,
это как заключение, ты хотел сказать, да?
Да, это почему нам нужно знать, или почему я их озвучил?
Ну, друзья, что бы я сказал? Во-первых, довольно оригинальная тема проповеди. То есть, вот, как бы я скажу, что для... Вот я сейчас слушал, и я подумал, вау, здорово, надо записать и где-нибудь потом это использовать. Не, ну смотрите, на самом деле, вот вообще человеку всегда очень интересно наблюдать за процессом. То есть, когда мы говорим о каком-то факте, там, машина сломалась, это неинтересно. А когда мы говорим о том, что вот она сначала ломалась, потом хуже, хуже, потом сломалась, это интересно. То есть, человеку хочется понять процессы какие-то. Например, у меня есть проповедь о том, допустим, о развитии гордости. Вот по Евангелию Луки 9 главе. Там гордость сначала заключалась в том, что они думали, кто из них больше, потом они стали запрещать ходить с ними, а потом они вообще деревню решили спалить, потому что их не послушали. То есть как бы развитие чувства гордости идет такое, да. Когда вот ты говоришь о каком-то развитии, всегда очень интересно. И тут действительно показано некоторое развитие. Человек сначала засуетился в уме. К чему это привело? Это привело к помрачению в уме, да? Это к чему привело? К тому, что они стали бесчувственны вообще. И это все причина их, ну, такого неправильного поведения. Здесь, правда, возникает вопрос. Куда не это не... причина неправильного поведения? Или неправильное поведение причина этого? Да?
А там же куда девать невежество и ожесточение сердца?
Ну, вот невежество и ожесточение, вот тоже, вот как бы, ты, это, вот я как раз об этом тоже хотел сказать. То есть, смотрите, друзья, там сама мысль очень интересная, да? Сама мысль. Вот. Ну, это какой стих еще раз? 17. Вот. Вот здесь причина вот этого поступка — это невежество и ожесточение. Да? Вот здесь, конечно, немножко вот чуть-чуть не связано. То есть, если бы ты сказал, что вот они... Да, ну не так сильно важно. Ну, это важно, точнее, но это есть над чем поработать. То есть, здесь указана конкретная причина, ты о ней не сказал. Но в целом плюс твоей проповеди какой? Довольно оригинальная тема. Показывается оригинальное развитие. Например, кто-то сидит и думает, да все, это ко мне относится, смотри-ка, я вот сейчас учусь в уме своем, а потом вообще до помрачения дойдет дело. Ну, в хорошем смысле слова, духовном, то есть, ну, в правильном смысле слова, духовном. Это хорошая мысль, хорошая тема. Просто теперь вот эту мысль, вот это развитие, что они помрачены в разуме, суетность разума, помрачены в разуме, и до бесчувствия, теперь вот эта информация, она зачем нам-то нужна? Ты попытался объяснить, что нам она нужна зачем?
Ну, это проверить себя, нет ли во мне этих причин, и если есть, то есть
предупреждение.
Другая, чтобы мы, ну, как бы, часто у нас к неверующим людям неправильное отношение. То есть тоже, чтобы как побудительный фактор.
Ну, здесь надо выбрать, какой все-таки мысль хотел сказать. То есть зачем ты, вот зачем ты это рассказал церкви? Вот здесь у тебя вот в этом вопросе. Ну, а может быть, лучше было бы сказать так, что, например, братья и сестры, апостол Павел призывает нас облекаться в нового человека. И он предлагает причину, почему нам нужно облекаться в нового человека. Потому что если мы не будем облекаться в нового человека, нас ждет вот это. Понятно мысль, да? Ну, было бы лучше, конечно. То есть здесь, понимаешь, если человек в суетности ума находится, что он может сделать? Вот какой выход человека, который находится в суетности ума? Перестать суетиться умом там или как? Надо не переживать об этом, надо переживать об этом. То есть, друзья, другими словами, знаешь как, вот, например, человек, допустим, болеет. Не будешь лечиться, болезнь будет распространяться. То есть ты не борись болезнью, а ты лечись. Ну, другой момент. То же самое здесь. Вот ваш, если вы не будете во Христе, то вот что вас ждет. Вот это тогда было бы вообще отлично. Понятно? Да, я думаю, что вот сама сущность должна остаться, а обертка, в которую он положил вот эту сущность, надо изменить было. Да, конечно. Пожалуйста.